Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Колодцы». Сегодня шестая, последняя часть этой темы. В прошлый раз, в прошлой проповеди мы закончили на том, что Авимелех говорит Исааку, сыну Авраама, «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Однако безбожный мир не успокаивается на том, что он похоронил для себя Бога и Его Слово, как мы видим в засыпке колодцев. Он пытается искоренить всех верующих, одно присутствие которых напоминает людям о их грехах. Они видят себя тогда и свой грех. Нет сомнений, что Иисус сильнее отца лжи, сатаны, от которого исходят все грехи и которого он победил на Голгофе, Евреям 2:14. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, мы читаем, что Иисус победил также этот мир. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иисус сильнее сатаны и всех властей тьмы, сильнее мира сего, сильнее греха, сильнее смерти, и все это Он преодолел и победил на Голгофе. Иисус, конечно, удаляется оттуда, удаляется в лице Исаака, где Его не желают знать и тем более не желают покаяться. Обратим наш взор на те страны, где господствует ислам, буддизм, шиизм и другие религии, где верующих в Иисуса убивают. Очень много информации поступает сегодня, только христиан убивают в этих исламских странах. Из таких стран Исаак, наш Господь, удаляется. Он покинул местность, когда гадаряне попросили его удалиться. И сегодня принятие Иисуса в сердце является добровольным делом. Что сделал Исаак? Он безропотно удаляется и поселяется в Герарской долине. Вспомним, что войска филистимлян в Израиле, 1 Царств, глава 17, стих 3, разделяла долина, и Давид сразился в этой долине Теревинфа с Голиафом. Там написано, правда, долина Дуба, но это неправильно. Правильно, долина Теревинфа. Долина, в широком смысле этого слова, символизирует область влияния и действия сатаны. Поэтому в более широком масштабе планета Земля является долиной по отношению к небесам, так как до Голгофы сатана являлся безграничным властелином мира сего. Иисус уходит, то есть перестает предлагать безбожникам спасение, где его вообще отвергают. Но он не уходит из мира сего до конца времени благодати. Исаак ушел просто из Герара и поселился в Герарской долине. Иисус достигаем и здесь, в любое время. Он продолжает через Святого Духа вербовать души и спасает желающих, которых предузнал до основания мира. В стихе 18 нашего текста далее читаем. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его». Чудесное сообщение, не правда ли? Это же такое радостное и утешающее сообщение Святого Писания. В этом стихе мы видим, что мы видим? Искупительное дело Иисуса Христа на Голгофе. В Бытие 17, стихи 5 и 6 читаем, что Бог явился Аврааму и говорит ему: «Не будешь больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Это завет, который Бог заключил с Авраамом. А в Галатах, глава 3, стихи 8 и 9, Святой Дух уточняет. И Писание, провидя, то есть видя наперед, что Бог, веруя, оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, что в тебе благословятся все народы, и так верующие благословляются с верующим Авраамом. Поэтому Авраама называют отцом веры. То обстоятельство, что Исаак дает откопанным колодцам те же имена, которыми назвал их отец его, говорит об обетованиях, которые Бог дал Аврааму. В Иисусе эти обетования Господа, данные Аврааму, исполнились. Это сделал Исаак, прообраз Иисуса. Он исполнил на Голгофе все, что Бог наметил в своем плане спасения людей еще до основания мира. И завет заключил с Авраамом. Я подчеркиваю, что речь идет не о спасении евреев или язычников, а о спасении людей вообще, так как Бог хочет, чтобы все люди спаслись. В этом сообщении Святого Писания мы достигли кульминационного момента нашей темы, темы колодцы. Мы пришли к цели, к которой желает привести нас Святой Дух в этой теме уже в Ветхом Завете. Посмотрим, что об этом говорит сам Иисус Христос. Иоанна, глава 4, стихи 38 по 40. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Вы понимаете теперь, почему Исаак назвал колодцы теми же именами, которые выкопал Авраам, а филистимляне засыпали? «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Приобщим еще сюда Евангелие от Иоанна из главы 17, стихи 4 и 6. Хотя можно бы процитировать всю главу 17, да, и многие другие места из Библии, но ограничимся на этих стихах. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». И посредством данного толкования в отношении колодцев наш дорогой Господь хочет объяснить слушателю, сколько труда и заботы стоило ему на протяжении всей истории человечества, чтобы уберечь людей от окончательной погибели в сетях у сатаны, а во-вторых, открыться людям и дать им понять, что их Спаситель жив, что Он их любит, Он их слышит, Он их видит, и Он дает видеть себя, Бейерла Хайрои, заботится о них и трудится над их избавлением. Особенно сейчас во время благодати наш небесный Исаак неустанно продолжает борьбу с сатаной за каждую душу, которая должна быть спасена, ибо тот ни одну из них не отдает добровольно. В стихах с 19 по 22 нашего текста далее читаем. «И копали рабы Исааковы в долине». Теперь уже рабы Исааковы копают дальше. «И нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака». Опять спорят. Говоря: «Наша вода, наша вода». Выкопали другой колодец рабы Исаакова. Спорили также и о нем. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Как же нам следует это теперь понимать? То филистимляне завалили все колодцы, который выкопал Авраам, а теперь ведут борьбу с Новым, чтобы завладеть колодцами, которые копает Исаак. Противоречия в этом, конечно, нет. В истории распространения Евангелия в течение времени благодати нам известны различные периоды. Борьба герарских пастухов за овладение колодцев, выкопанных пастухами Исааком, характеризует пробуждение язычников, особенно во времена апостолов. Исаак не спорит, а отходит на другое место и снова копает. А кто копает эти колодцы? Опять же, не сам Исаак, а его пастухи. В этих пастухах, так же, как и в служителях на свадьбах в Кане Галилейской, мы видим слуг Иисуса, детей Божьих. Коротко растолковать текст о свадьбе в Кане. На свадьбе им следовало заполнить 6 кувшинов глиняных. 6 – это природный человек, неверующий, и заполнить Евангелием, который Иисус превратил затем эту воду во что? В лучшее вино. А вино есть радость в Слове Божьем, радость спасения в данном случае. В деле скобки колодцев речь идет о том, чтобы докопаться, добыть эту живую воду Евангелия, чтобы ею напоить овец, как на свадьбе в Кане наполнить сосуды. Цель одна и та же. Итак, мы логически подошли к тому моменту, чтобы выкристаллизовать и четко описать роль и практическую долю работы детей Божьих в общем Божьем плане спасения людей. О, какая это великая и важная тема! Но в этой статье или в этих проповедях я не ставил себе эту цель, поэтому пойдем дальше. Приведу только один стих из первого послания к Коринфянам, глава 3, стих 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божье ниво, Божье строение». Итак, рабы Исаака откопали все колодцы, которые выкопал Авраам, и филистимляне засыпали их землей. Далее рабы Исаака выкопали 5 новых колодцев. Можете проверить в стихе 19, 21, 22, 25 и 32. Выше я уже отметил, что в работе по откапыванию колодцев Авраама рабами Исаака мы видим дело Иисуса на Голгофе, которое он выразил выше приведенными словами в Иоанна 4, 38 по 40. В копке 5 новых колодцев мы видим благодать, посредством которой Иисус спасает людей на основании своего дела, совершенного на Голгофе. 5. Благодать. 5 ран Иисуса стали нам благодатью. В стихах 26 по 31 мы видим повторение истории Авраама с филистимлянами. Снова пришли из Герара филистимляне к Исааку. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно видели, что Господь с тобою». То же самое, что и Аврааму говорили. В этом мы видим непостоянство мира с одной стороны, а с другой стороны видим, как в разные периоды времени благодати Господь открывает в той или другой стране двери для евангелизации, открывает сердца самих людей для Евангелия. Такое пробуждение мы видим сейчас в бывшем Советском Союзе, в Китае, в Корее и многих других странах. А теперь рассмотрим колодец Иакова. Колодец Иакова, особый колодец. В Иоанна, глава 4, стихи 10 по 12 читаем. Иисус сказал ей в ответ, этой самарянке: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его». Вот это выражение, да? Вы никогда не задумывались об этом? Почему же самаряне называют этот колодец колодезем Иакова? Ни в одном месте Писания мы не встречаем сообщения о том, что Иаков выкопал хотя бы один колодец. Но зато Писание сообщает нам интересные события в жизни Иакова, связанные с колодезем. Это событие помогает нам понять, почему Писание говорит о колодезе Иакова. Обратимся к Бытию, глава 29, стихи 2, 9 и 10. «И увидел, вот на поле колодец», это когда Иаков бежал от Исава, «и там три стада мелкого скота, лежащие около него». Три стада мелкого скота, лежащие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень, вверху закрыт, да, колодец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с овцами отца своего, потому что она была пастушкой. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Сам отвалил камень и напоил овец. Колодец, который Иаков увидел в поле, служил не для ирригационных целей, а для того, чтобы из него поить овец. Три стада лежали уже около колодца, и Рахиль пригнала еще одно стадо. Четвертое. Кого же эти четыре стада представляют? Но прежде всего займемся колодезем и Иаковом. Колодец символизирует Иисуса, как мы уже выше поняли, живую воду Слова Божьего, которым Господь поит своих овец. В Иоанна 4, стих 14, Иисус сказал самарянке: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Теперь возникает очень важный вопрос. Через кого дает Иисус людям эту живую воду? Или каким образом Он делает эту воду достоянием людей вообще, а в частности, достоянием детей Божьих? В Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи с 13 по 15, по этому поводу читаем. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». А поскольку в данной ситуации Иаков является прообразом Святого Духа, заметьте себе это, Отец, Сын и Святой Дух, Авраам, Исаак и Яков – это есть прообразы Святой Троицы. Является прообразом Святого Духа Иаков, то все становится на свои места. Отваливая камень от устья колодезя, Святой Дух в лице Иакова открывает людям доступ к живой воде, к Иисусу, что мы выше прочитали. «Обо мне возвестит вам». В отношении четырех стад овец выскажу свое соображение, но я не совсем уверен, что мое мнение верно. Три стада лежат, значит, они пришли в покой. Лежать, значит, прийти в покой. Стадо, которое пригнал Рахиль, Иаков напоил его это стадо. Колодец он оставил открытым. Это событие относится к тысячелетнему царству. Три лежащих стада символизируют три рода спасенных ветхозаветников, церковь Иисуса и мучеников из 70-й седмины. В рассматриваемый момент все все эти три группы спасенных будут пребывать на небесах уже. Невеста справляет свадьбу с женихом, а остальные присутствуют как гости. Но все они находятся в присутствии Господа, то есть стада лежали около колодца. Стадо, которое пригнало Рахиль, представляет спасенных из тысячелетнего царства, что после произойдет, который по окончании этого царства вместе со спасенными ветхозаветниками и мучениками попадут сразу на новую духовную землю. Приведу одно место из Библии, которое подтверждает, что Иаков является прообразом Святого Духа. Когда Иаков умирал и дал каждому из сыновей свое благословение, то Бытие 49:29 по 30 стих и Бытие 50 стихи 10 и 11 читаем. Вот. «Заповедал он им и сказал им: Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам. Иосиф попросил разрешения у фараона на похороны отца. В огромный сон, то есть группа людей, в составе всех родственников Иосифа, всех слуг фараона, старейшин дома его и всех старейшин земли египетской, в сопровождении многих колесниц и всадников, отправились к месту захоронения. И дальше читаем. И дошли они до гумна Атад при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце 7 дней, и видели жители земли той, Хананеи, плач на гумне у Атада, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Оплакивание отца Иосиф учредил не около пещеры Махпела, где должен быть похоронен Иаков, а на гумне Атад. Слово «гумно» встречается в Библии 34 раза, что означает «разделение». Похороны Иакова и его оплакивание напоминают нам обстановку на земле при взятии церкви и Святого Духа. Великое разделение произойдет среди жителей земли, когда окончится время благодати, и церковь Иисуса будет восхищена. Величайшее разделение, исчезновение детей Божьих в обществе людей не останется незамеченным. Первыми заметят это исчезновение религиозные люди, которые ходили вместе с детьми Божьими, куда? В собрание. Это мы видим из 10-й притчи Царствия Небесного в Матфея, глава 25. Образно мы видим это вот в этой притче Царствия Небесного, да? На примере 5 неразумных дев. Было 5 мудрых и 5 неразумных. Так вот, на примере этих 5 неразумных дев, которые символизируют религиозный мир. Эти 5 неразумных дев не имели масла в своих лампадах, что указывает на отсутствие в них Святого Духа. Они религиозны просто. Они верили, но не покаялись, не приняли Иисуса в сердце. Пока они ходили покупать масло, двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Но когда Господь пошлет одну за другой казни с неба, то начнется не только плач, но и скрежет зубов, согласно Матфея 13, стихи 41 и 42. «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вот это суд гнева 70-й седьмины. Какой это будет великий плач и стон тех людей, которые верили в Господа, но упустили самый главный шаг – покаяние. Страх за будущее вергнет их в отчаяние. В выражении хананеев велик плач этот у египтян. Египет, прообраз мира сего, характеризует плач и отчаяние мирских людей в 70-ю седмину, когда они увидят низвергаемые на них с небес казни и убедятся, что Бог есть. В египтянах мы символично видим мир сей, из которого спасаются люди для жизни вечной. Много можно еще сказать о колодцах, но цель, которую я себе ставил при рассмотрении этой темы, достигнута. Поэтому предлагаю вам, дорогие слушатели, глубоко и основательно поразмыслить над услышанным в отношении колодцев, а также и над остальными местами в Библии, где говорится о колодцах. Не зря в Филиппах 2:5 Писание говорит: «Ибо в вас должно быть то же мышление, но не чувствование, что и во Христе Иисусе». Мы должны мыслить так же, как мыслил и мыслит наш Господь. Поэтому я сделал в этой статье особый упор на размышление и мышление, как Исаак размышлял. Бог не сделал нас роботами, а наградил нас свойственным Ему качеством размышлять, так как Он создал нас по Своему подобию. Если бы Адам и Ева немного размышляли, когда змей их искушал, то не было бы необходимости писать подобные проповеди. Поэтому еще раз советую вам, дорогие слушатели, максимально использовать данную нам Господом способность размышлять и глубже исследовать Писание. Каждое дитя Божие получит от этого великую пользу, а нашему Господу будет вознесена подобающая Ему слава и благодарение. Аминь.